Журнал «Наша жизнь», 2014 год, номер 3. Татьяна и Андрей Усачёвы с белой тростью по благословенной земле. Снова утро, а значит дорога. Через несколько десятков километров наш автомобиль завернул к саду специй и лекарственных растений. В сопровождении местного ботаника отправились осматривать этот аптекарский огород с пряным уклоном. Там сразу ощутили знакомый запах корицы. Вообще-то это дерево вырастает до 15 метров, но ему не дают, периодически подрезая. Для получения пряности используют двухметровые побеги. С них снимают кору и сушат ее на солнце, а после перемалывают в пудру. Пережевывая кусочки коричневой коры в тени высокой пальмы, мы обнаружили небольшое дерево какао, ствол и ветви которого украшали крупные цветы. А в странноватых плодах, похожих на большой огурец или маленькую дыню, прятались какао-бобы. Неподалеку росли кофейные деревья. В отличие от соседей, на них не было цветов. С веток свисали небольшие эллипсоиды, в каждом по 3 бодрящих зернышка. Королем специй является перец. Он тоже прятался от солнца. Следуя рукой вдоль стебля, нашли гроздь небольших ягод. Их срывают на разных стадиях созревания. Черный перец получают из незрелых ягод, а белый – из созревших. Встретились и кустарниковые разновидности перца чили. Нащупали веточки с треугольными продолговатыми капсулами. Внутри них – по крохотному семечку. Они служат источником вкуса и аромата кардамона. На финише пахучего пробега встретились с благородным сандалом. От его шершавого ствола отходили гладкие ветви с кожистыми листьями. Он вне конкуренции. Ведь масло, добываемое из него, используется в медицине и парфюмерии. Пришла пора познакомиться с изготовляемыми здесь средствами народной медицины. В уютном зале нас устроили в удобных креслах и предложили фирменные напитки. Как говорится, все со своего огорода. Татьяна остановила свой выбор на какао, я же решил попробовать целебную смесь. В ее состав входили кардамон, анис, корица, имбирь и черный чай. Употребив его, ощутил явный прилив сил. Затем стали демонстрировать бальзамы, мази, крема и лекарства, изготавливаемые по традиционным рецептам. Татьяне сделали аюрведический массаж с местными маслами, а я отказался. Супруга скупила чуть не всю аптеку. Нагруженные пакетами с лечебными средствами от всего на свете, возвратились к ожидающим нас спутникам. Пока размещались, нас догнал говорливый фармацевт и вручил в подарок пакет с местным какао и фиточаем. Когда отправились по дальнейшему маршруту, я сам-то приступил к вводной лекции о древнейшем Анурадхапуре, который основан в V веке до Рождества Христова и назван в честь звезды Анурадха из созвездия Скорпиона. С 380 года до новой эры вплоть до 997 года он был столицей Сингальского государства, но завоеватели разрушили и сожгли рукотворную жемчужину Цейлона. Со временем руины поглотили джунгли, лишь век назад начали проводить раскопки, которые продолжаются до сих пор. Если учесть, что город занимал площадь 52 квадратных километра, археологам работы хватит. По тропинке, затаившейся в кустарнике, пробрались к очередным величественным развалинам и поднялись по уцелевшим ступеням к остаткам циклопических строений. Вокруг высились могучие колонны, когда-то поддерживавшие их верхние этажи. Люди приходили сюда не только для проведения религиозных церемоний, но и для лечения физических недугов, ведь здесь располагалась своеобразная больница. Мы нашли фармацевтическое приспособление, в котором перемалывали целебные растения. Судя по размерам желобков для готовой субстанции, лекарства изготавливались в промышленных масштабах. Неподалеку притулился большой прямоугольный камень, а в нем углубление в форме человеческого тела. Ясанта объяснил, что его заполняли снадобьями, и туда ложился пациент с кожными заболеваниями. Всего в Анурадхапуре было 3 обители. В самой крупной насчитывалось 5000 монахов, в остальных еще столько же. Все они кормились за счет горожан. В руинах ближайшего строения сразу привлекла внимание каменная плита высотой в метр, длиной метров 6 и шириной около 3. В ней была выдолблена огромная емкость глубиной по локоть. Ясанта предложил определить ее предназначение. Все наши предположения оказались неверными. На самом деле мы попали в трапезную. Каждое утро и вечер жители округи наполняли рисом это каменное корыто, а затем к нему со своими чашками подходило молящиеся братья. Изрядный посудомоечный опыт подсказал мне, что материал довольно пористый, а значит, выковыривать из него оставшиеся крупинки крайне затруднительно. Знаток местной истории давнего быта успокоил, объяснив, что кухонному наряду приходилось чистить лишь гладкие медные листы, которыми была вымощена ванна. В свободное время монахи могли освежиться в бассейнах. Каскад очистных сооружений все еще действовал, избавляя влагу от растворенных взвесей. Прямоугольные чаши сохранили герметичность. Внизу стояла дождевая вода. Моя бийская любимица не достала до дна. Трость была коротковата. Недаром один из бассейнов назывался Слоновьем, ввиду того, что размерами он превышал собрата. Когда неподалеку молодая ланкистская преподавательница заявила ученикам, что в нем купали мудрых гигантов, возмущенный Исанта обратил внимание смутившейся девушки на узкие ступеньки, по которым слон просто не смог бы спуститься. Ясанта укромными стежками перепроводил нас к легендарной ступе Джетаванарама. Летательный аппарат Бабы-Яги или атрибут для растирания тут ни при чем. Сами ланкийцы такие величественные культовые архитектурные сооружения называют дагобы. Они выстроены на местах важных религиозных событий, а порой укрывают в себе реликвии. В здешней ступе замурован кусок кушака Будды. По форме это сооружение похоже на огромное яблоко или приплюснутый купол, покоящийся на идеально круглом основании. Веками ступа Джетаванарама была третьим по высоте монументом в мире, уступая лишь пирамидам Хеопса и Кафрена в Гизе. В отличие от египтян, сложенных из громадных блоков, она была возведена из кирпича с уникальными свойствами, которые противостояли давлению немыслимой тяжести. Ученые подсчитали, материалов хватило бы на сооружение крепостной стены от Лондона до Эдинбурга. Мы прошагали вдоль всей уходящей ввысь кладки, скользя по ней руками. У торговца сувенирами я приобрел небольшую базальтовую копию ступы и попросил нашего дипломированного ангела-хранителя показать, докуда сумел дотянуться. Он поставил мой палец в самом низу. Грандиозность монумента потрясла. Некогда в Гималаях Сиддхартха Гаутама после 40-дневной медитации достиг просветления, понял суть вещей и стал Буддой. Все это происходило в тени дерева Бо, драгоценный отросток которого в 3 веке до новой эры привезла на Шри-Ланку дочь индийского императора Ашоки, монахиня Сангамита. Непальское растение не сохранилось, поэтому вот уже на протяжении 23 веков его островная копия по традиции является святыней для всех буддистов. Храм Ланкарма против обыкновения не имеет величественных статуй. Вместо них за золотой оградой растет так называемый фикус религиоза. Выйдя из автомобиля по широкой аллее, втроем направились к святилищу. Вокруг оживленно, так как завтра праздник полнолуния, а поэтому добровольцы сооружают временные кухни, на которых будут готовить угощения для паломников. Мы остановились неподалеку от ограды. К самому священному дереву Бо подойти нельзя, но можно подобрать его упавший лист. Ланкийцы терпеливо ожидали, кому повезет. Мимо нас с торжественными песнопениями вереницей прошествовала процессия. Монахи несли развернутый рулон оранжевой материи, чтобы заботливо укутать ствол. Вдоль соседней аллеи цепочкой выстроились девушки, плетущие огромную гирлянду из красных лотосов. Это тоже подношение. Вокруг царила возвышенная атмосфера всеобщей любви. Снова незаметно подобрался вечер. Мы простились с нашими спутниками и отправились готовиться к новым приключениям. Наше 6-е экскурсионное утро началось традиционно – кофе и в путь. Когда притормозили возле придорожного рынка, Ясанта заявил, что наконец-то может выполнить мою просьбу. Дело в том, что с первого дня на острове я ищу дурианы. Об отвратительно пахнущих и в то же время изумительно вкусных плодах наслышан еще с детства. Мы уже успели попробовать пленительные мангустины, нежнейшие, похожие на маленькие пушистые мячики, рамбутаны, папайю, ананасы разных сортов. А вот разрекламированные литературой экзотические фрукты пока не попадались. Торговец был рад ранним покупателям. Тут же выяснилось, что местные мужчины употребляют дуриан в качестве мощного афродизиака, оттого и сравнительно высокая цена. Выбрали плод размером с маленький арбуз. кожура которого усыпана шипами угрожающего вида. Как назло начался дождь, пришлось дегустировать деликатес в машине. Разрезав добычу пополам, я хотел угостить ланкийцев, но они вежливо и решительно отказались. Пробуем мякоть, которая вроде бы должна была доставить нам райское наслаждение. Но, увы, рот наполнился чем-то слегка сладковатым, липким, со своеобразным, не особо приятным привкусом. Не осилив и половины элитного товара, безжалостно выбросили остатки. Сюрприз тропической флоры еще долго напоминал о себе душком маринованного лука. Запах, конечно, не из приятных, но вполне переносим, приходилось обонять и похлеще. Другое дело, что специфическое амбре моментально вытеснило из салона все остальные ароматы. Такой стойкости могут позавидовать лучшие парфюмы. Еще и на следующий день автомобиль встречал нас всеми четырьмя широко распахнутыми дверями, а неподалеку маялся бесприютный водитель Валевит. Недаром из-за характерных свойств дурианы запрещено приносить самолеты, отели и прочие общественные места. Ясанта, вспомнив о своих основных обязанностях, предложил отвлечься от пищи телесной и послушать мини-лекцию об удивительном комплексе древних сооружений, куда мы направлялись. Вот что мы узнали. Во второй половине V века правил король Датусена, и было у него два сына. Старший – Касапа от наложницы и младший – Магаллан от любимой жены. Незаконный отпрыск не мог наследовать престол, но он устроил государственный переворот, заточил батюшку в темницу, а позже и вовсе приказал умертвить папу. Младший брат, опасаясь за свою жизнь, бежал на континент. Узурпатор, страшась возмездия, решил построить неприступную крепость, для чего выбрал одинокую скалу, возвышавшуюся на 200 метров над джунглями. На ее вершине талантливые мастера возвели дворцовую цитадель, а у подножия утеса построили великолепный город, который защищала кирпичная стена и несколько глубоких рвов с водой. Лишь спустя 18 лет на остров вторгся Магаллан с индийскими войсками. Почему-то отцы-убийцы, вместо того, чтобы отсидеться в мощном убежище, надумал сражаться на равнине. Проиграв битву и понимая, что вряд ли его пощадят, он закололся собственным мечом. Как ни странно, победитель сгоряча повелел до основания снести превосходный дворец, после чего новый монарх вернулся в прежнюю столицу, а на развалинах поселились буддийские монахи, впоследствии тоже их покинувшие. На многие столетия люди забыли о львиной скале. Только в конце XIX века английский охотник обнаружил заброшенные руины Сигирии. Дорога вынырнула из джунглей. Наконец-то мы выбрались на свежий воздух и сразу же направились к мосту через отлично сохранившийся ров. Ненадолго остановились на его середине. Ясанта пояснил, в прозрачной воде резвятся рыба, а мимо по своим делам неторопливо, равнодушно проплывает откормленный крокодил. Тут же нам навстречу с радостным повизгиванием бросились бездомные собаки. Оказалось, это приятели нашего гида. Из своего рюкзачка он достал угощение, а пока они насыщались, Ясанта осматривал их и наносил на раны целебную мазь. Когда доктор Айболит закончил оказание первой медицинской помощи, наша сплоченная команда, теперь уже в сопровождении зверской ватаги, продолжила исторический марафон. Мы шагали по плитам водяного сада, мимо уцелевших бассейнов и фонтанов, вроде бы до сих пор действующих. Впрочем, недавнего дождика явно не хватило, чтобы оживить водопады. Подошли к теснине. Вокруг тропки гнездились огромные валуны. Пришлось двигаться гуськом. Очень удобное место для организации обороны. Крутые марши вывели к террасам, опоясывающим подножие львиной скалы, на которых некогда росли фруктовые деревья и овощи. Выщербленные мраморные блоки делались явно не под ноги европейцев. Мои ступни на них полностью не вмещались, поэтому я поднимался немного боком. Вот отвесно уходящая ввысь громада. Это, собственно, и есть Сигирия. По тропе, переходящей в почти вертикальные лестницы, начали подъем. Первым шел Ясанта, Татьяна в середине, я замыкающий. На опасном участке от пропасти нас отделяло двухметровое заграждение. На ощупь его поверхность гладкая, как стекло, потому что отделана полированным фарфором. Некогда прогуливаясь вдоль зеркальной стены, ненавистный властитель мог любоваться своим отражением. По винтовой лестнице подобрались к очередному чуду. На нижней части скального козырька приютились фрески, которым более 1500 лет. Все это время они находились на открытом воздухе, в агрессивном тропическом климате. Стойкость красок и мастерство древнего гения изумили. Девушки изображены в натуральную величину и принадлежат к различным этносам. Среди них ланкики, индианки, китаянки, африканки и даже красотки с внешностью европейского типа. Их изящные ручки украсили кольца и браслеты с драгоценными камнями, а головки – причудливые прически. Небесные создания как бы витают в облаках, но в то же время производят впечатление вполне земных женщин. Еще немного мысленно пообщавшись с прелестницами прошлого, Ясанта, грустно вздохнув, решительно заявил, что в наши дни подобного совершенства не встречал. На одной из промежуточных террас прямо над обрывом завис гранитный монолит продолговатой формы диаметром не менее 15 метров. На ощупь снизу он плоский, а сверху полукруглый. При штурме, выбив каменные подпорки, можно было обрушить этот булыжник на врагов. Только вот как его затащили на 50-метровую высоту? По узким проходам нельзя, да и на веревках поднять тоже проблематично. Опять же, на острове наверняка случались землетрясения. Почему же громадный валун, лежащий с явным уклоном в сторону пропасти, до сих пор не сорвался? Покинув загадочный объект, по крутой лестнице забрались на обширную площадку. Дальнейший подъем проходил между двух гранитных лап. Раньше посетители проникали прямо в львиную пасть, потому что у царя зверей была гигантская голова, но в незапамятные времена она отвалилась и рассыпалась. Произошла смена караула. Отслуживший свое псовый эскорт возвратился на равнину, а к интернациональной экспедиции присоединилась компания братьев наших меньших, контролирующая этот уровень. Эрудированный и сердобольный буддист взялся кормить и лечить дружелюбных подопечных, предложив нам немного передохнуть. Мы с наслаждением устроились на каменной скамье. Может, на ней когда-то посиживал и сам восточный деспот. Не торопясь, достали воду и восполнили утраченную жидкость. Освежающий ветерок подсушил пропитавшуюся потом одежду. Опекаемые новыми четвероногими сопровождающими направились прямо к львиным лапам. Они настолько огромны, что на ощупь невозможно выделить какую-либо деталь, так что брели как между прогретыми холмами. Иногда мраморные лестницы сменялись металлическими. Ясанта объяснил, что в древности на их месте были деревянные, которые при необходимости легко разрушали и сбрасывали вниз. Позади и впереди нас карабкались вверх туристы со всего света, много и местных любителей старины. Издалека мы, наверное, напоминали вереницу крохотных насекомых, терпеливо ползущих к вершине муравейника. Иногда впереди образовывался затор, кто-то никак не мог решиться сделать следующий шаг. Мне и Татьяне полегче, мы не видели открывающейся внизу перспективы, поэтому нам почти не страшно. Временами Ясанта предупреждал: «Ребята, в сторону ни шагу». Высохшая была майка снова мокрой тряпкой облепила спину. В особо опасных местах сбоку пристраивались хвостатые спасатели, стараясь своим присутствием придать нам уверенности. Им невдомек, что мы не нуждаемся в их поддержке. Наконец-то грохочущий под ногами пролет вывел пилигримов на плоское плато, где гулял довольно сильный ветер. Здесь самая высокая точка Сигирии. Заботливые проводники разных пород отправились обратно к царственным когтям. Нас же встретили их высокогорные соратники, контролировавшие данную территорию. Ясанта вновь открыл передвижную столовую и ветлечебницу, а мы в это время перевели дух, а затем направились к фундаменту разрушенного здания. Он довольно высок и напоминал ступенчатую пирамиду. По трем маршам поднялись к ровной площадке. Именно здесь стоял дворец короля. Его первый и второй этажи были кирпичными, а третий – деревянным. Задержались у монаршего бассейна. Сколько же нужно было приложить усилий, терпения, чтобы в твердой породе выдолбить саженное углубление длиной 30 и шириной 20 метров. От сквозняков купальщиков защищали кирпичные заграждения. Если же хотелось срочно полюбоваться окрестностями, прямо из воды к двум смотровым площадкам вели удобные ступеньки. С неподдельным восхищением Ясанта описывал панорамные виды. Внизу раскинулось зеркало озера, а вокруг него зеленый ковер джунглей и квадраты рисовых полей. Они радуют глаз. Осмотрев все вершинные достопримечательности, направились на грешную землю, а так как на тесных лестницах встречным потоком просто не разойтись, спускались уже по другому склону. Под ногами покачивались и поскрипывали ступени, но спуск прошел вполне благополучно. Разумеется, наш слаженный ансамбль сопровождали сменные отряды псовой гвардии. Ну вот мы и опять у подножья Сигирии, но ее сюрпризы еще не закончились. Ясанта провел нас к тронному залу короля Касапы. Оказывается, это мегалитическое сооружение расположено на открытой площадке. Представьте себе скалу, из которой извлекли параллелограмм со сторонами 6 на 6 метров и высотой около 3. Затем из единого монолита вырезали древний символ власти и ограждение вокруг него. Лишний раз убедился, насколько тщательно отшлифованы все поверхности. Ни трещин, ни каких-либо следов соединения я не обнаружил. Казалось, что гранитный престол просто вырос из пола. К сожалению, время, отведенное на знакомство с львиной скалой, подошло к концу. По пути к машине я поинтересовался у нашего опытного гида, намного ли ему было тяжелее в экстремальных условиях со слепыми экскурсантами по сравнению со зрячими подопечными. Он, по-моему, искренне уверил, что ничуть, ведь мы достаточно быстро управились и даже успели осмотреть несколько больше, чем обычные туристы.